Бог сотворил семью для жизни в раю и для управления творением, которое Он сотворил. Рай был самым замечательным местом на земле. Все здесь было в полной гармонии и красоте. Семья была центральной частью этой гармонии, и в ней все было прекрасно и великолепно. Враг человека, дьявол, в своем восстании против Бога решил разрушить Божие творение. Он позавидовал той красоте и гармонии, в которой жил сотворенный Богом мир. Одна из его первых атак против человека была направлена против семьи. Попирая Божьи установления, он обратился не к главе семьи, а к жене. В результате общения человека с дьяволом произошло грехопадение первых людей, грехопадение первой семьи. Грех вошел в мир, и началось разрушение того прекрасного, что создал Бог. Сегодня многие семьи из-за греха не имеют красоты эдемских отношений, не имеют мира и благословения Божия. Как тогда, так и сегодня дьявол активно атакует семьи. Если ему удается проникнуть в семью, то в ней вместо райского мира и порядка наступают адские будни. Предлагаем вашему вниманию беседу о семье по книге Р. Кэмпбелл «Семья христианская во свете Слова Божия». Есть возможность сохранить семью в этом грешном и развращенном мире, но это возможно только при условии, если семья будет строиться на тех основаниях и тех повелениях, которые Бог оставил в Библии для нас. Вот об этом наша беседа.
Христианский отчий дом. Глава первая. Что за чувства и мысли просыпаются? Какие струны человеческого сердца можно затронуть одним словом? Отчий дом. Еще дороже воспоминания о христианском отчим доме для тех, которые имели преимущество воспитываться в таких семьях, в которых прославлялся и главой признавался Бог. Семья предопределена Богом, и это Его воля для человечества. Когда Бог создал Адама и Еву и соединил их в святом брачном союзе, дал им назначение плодиться и размножаться по всей земле. Так Он создал первую семью и первый домашний очаг, Бытие 1 глава. Вся социальная структура человечества основана на семье как единство. Дом и семья являются защитным валом для общества, независимо, где они живут, в шалаше или дворце. Очень часто цитируется: «Семья – это оплот нации». Она является фундаментом всей цивилизации. Если фундамент хороший, то и нация процветает, так как нация состоит из единиц, которые спаяны семейными узами. Под словом «дом» подразумевается не место, где мы кушаем и спим. Это то излюбленное место, которое нам дает домашнюю любовь, счастливую семейную жизнь, спокойствие, мир и охрану от злого мира. Некрасивая архитектура или дорогая обстановка решает эту проблему. Это счастье, любовь и сердечное общение в святости, что Бог подарил семейному кругу. Это не стул и не стол, не предметы и не картины красивых идей, не гарнитуры хорошей работы и не изделия ценных камней. Дом – это члены семьи, где все дружные, слышится смех в нем веселых детей, где всем легко и любовью дышится, там не услышишь матери грубых речей. В мире греха наш очаг является особо милосердным подарком Бога-Творца для человечества. Этим Он нам подарил пристань в будущем и опасном мире. Место семейных родственных уз – это Божие покровительство от бурь и ненасти в жизни и защита от дьявольских нападков. Обоюдное стремление служить друг другу в семье и ежедневное практическое самопожертвование вытесняет из сердца себелюбие и эгоизм. Семейные отношения требуют ежедневное послушание, любовь и подчинение друг другу, Эти качества и противопоставлены корню человеческих несчастий, самоволию и непослушанию. В христианской семье, где отец и мать принадлежат Господу, имеется пристань и защита от дьявола. Это святыня среди безбожного и нехристианского мира, которая защищает и охраняет бесценные детские сердца. Христианский дом – это святая пристань, в которой Бог и Христос чистосердечно признаются домашними, где живет Святой Дух, где Его Слово является светом и освещает весь дом, где Евангелие постоянно указывает путь к небу. Вот как один автор описал христианский дом. Это место сердечных отношений, где сердца упражняются в союзе, что Бог сам предопределил, где забота о чистосердечных отношениях охраняет от самовластия и самоволия, где сила этого благословенного влияния полностью себя раскрывает. Там просыпается, несмотря на грех и беспорядок, совесть, завоевывая сердца и охраняет от злых сатанинских влияний. Грех пришел в мир и все испортил. Но если взять Христа и наши семейные отношения, то это и составляет то милосердное поле деятельности, где в практической жизни раскрывается божественная жизнь, которую мы имеем во Христе. Кротость, нежность, готовность помочь и самопожертвование – ощущается в большой мере и полноте в семейном союзе, нежели в Едемском саду, где не было греха. В настоящем христианском доме Богу предоставлено особое место, и каждый член семьи старается сохранить божественную гармонию согласно помыслам и предрасположениям Божьим. Познанная любовь Божия и излитая в сердца людей – составляет доминирующий элемент христианского дома. Здесь чувствуется небесная атмосфера, и такие семьи имеют, как и израильтяне в Египте, небесный свет в жилищах их, хотя вокруг царит тьма. Настоящий христианский дом – это отражение той небесной страны, к которой мы идем. Он отчетливо противопоставлен тем домам, которые не Христом, а светом людей освещаются. Во Второзаконии 11 глава с 18 по 21 стих Бог говорит, что Он хотел бы видеть в каждом доме. Это Его желание, чтобы Его слова положили в сердца Свои родители, и навяжите их знак на руку Свою, и учите им сыновей Своих, и напиши их на косяках дома Твоего и на воротах Твоих, чтобы исполнилось обетование. Сколько дней небо будет над землею, столько же много будет дней ваших и дней детей ваших. Это благословение христианского дома, где любят Слово Божье, сохраняют и воздают ему должное. Такой дом, где стремятся жить по Слову Божию и для Его славы, это кусочек неба на земле. Дорогой друг, исполняется это все в твоем доме? Если нет, то почему? Это счастливое состояние только там возможно, где драгоценное Божие Слово ставится родителями превыше всего, и все ведется по Его предписаниям. Тогда Божие Слово практически будет на косяках дома твоего и на воротах твоих. Дети, воспитанные в свете Слова Божия, будут идти путями истины. Если родители не живут по Слову Божию и Его не любят, то как можно ожидать от детей, чтобы они любили Слово Божие и были послушными? Богобоязненные израильтяне приделывали к косякам и воротам и вязали себе на руки части от Слова Божия. Это благословение – увидеть библейские слова на стенах дома у христиан. Это еще одна возможность засвидетельствовать о небесном свете тем, кто переступает порог такого дома. Как печально, если христианские дома устроены по последней моде, роскошны и наполнены литературой, где слушаются развлекательные программные передачи, а Божие Слово не практикуется. Такие дома в практическом смысле слова не христианские. Брак – основа семейного очага. Глава 2. Брак – это самое древнее установление, данное Богом человечеству для плотской жизни. Брачный союз был в Божьем плане для человечества с начала его истории. Первый союз соединил сам Бог в Едемском саду, и в его слове сказано: «Брак у всех да будет честен». Евреям 13:4. Поэтому и назначение брака носит печать божественного авторитета. Мужчина сам в себе неполноценен. Женщина – это нормальное дополнение, которое выравнивает его недостаточность. Она сильна там, где он слаб, и слаба, где он силен. Вдвоем они составляют одно целое, одну плоть. Мы читаем: «И сотворил Бог человека. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя – человек». Бытие 5:1-2. Мужчина и женщина составили вместе человека. Бог знал неполноценность Адама в его одиночестве. Он сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2:18. Так была сотворена Ева из ребра Адама. Она была предназначена Создателем для Адама. Он привел ее к Адаму и благословил их, и они стали одной плотью. Грех вошел в божественное прекрасное создание и все погубил. Так в брачном союзе, в благословенном единстве, не все ровно и без шипов. «Те, которые женятся, будут иметь скорби по плоти», — говорит нам апостол Павел, который получил от Бога особый благословенный дар — оставаться во внебрачности, чтобы служить Богу беспрепятственно. Кто в силе духа противостоит предрасположению природы, посвящая себя вполне на служение Господу, тот постигает высшую степень, чем те, кто следует нормальным желаниям и женится. Но не все вмещают слово сие, но кому дано. Матфея 19:11 отвечает Христос своим ученикам, когда они спросили его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Чистый внебрачный путь, посвященный Богу, составляет исключение, а не порядок. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Матфея 19:12. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Если женишься, не согрешишь. 1 Коринфянам 7:7-28. Хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. 1 Коринфянам 7:1-2. Союз Адама и Евы – это пример для всех браков. Бог соединил их, и это Он делает и сегодня, в каждом нормальном браке. Божественная мудрость знает настоящий срок, когда одиночество нехорошо для человека, и заботится о невесте, которая его дополнит. Адам сказал о Еве: «Которую ты мне дал». Это правильная точка зрения для каждого мужчины по отношению к своей жене. Он должен ее рассматривать как дар от Господа. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Притчи 18:22. И разумная жена от Господа. Притчи 19:14. Для Адама не было выбора невесты. Там была только одна, которая ему соответствовала, Богом предназначенная. Только один Бог может найти человеку настоящую помощницу. Он соединяет юношу и девицу, и они становятся одной плотью во Христе. Он один знает, чьи характер и духовное развитие дополняют друг друга. Этим дана возможность нести бремена друг друга. Он единственный посредник, если это так можно выразиться в отношении к Богу. Есть ли еще нужда в других посредниках? слова, написанные в Евангелии от Матфея 19:6, что Бог сочетал, того человек да не разлучает, ясно нам показывает, что значит брак в помыслах Божьих. Это божественный союз двух сердец, соединенных любовью. Оба супруга соединены Богом в одно сердце и одну плоть, что неразделимо людьми. Этот союз намного выше светских или церковных церемоний, когда двое людей становятся мужем и женой, хотя регистрация брака в некоторых странах необходима по государственным законам. Если ты усматриваешь в браке Божий путь, то много зависит от того, как ты тщательно рассматриваешь этот вопрос в свете Слова Божия. Является ли эта молодая девушка или юноша, кем заняты твои помыслы, верным, избранным спутником жизни от Бога? Уверен ли ты, что именно твой выбор – тот единственный человек, с которым ты можешь соединиться, и что на это есть воля Божия, что вы женитесь? После обращения к Господу есть еще один очень важный шаг в жизни – это женитьба. Брак – это связь на всю жизнь. Только смерть может разлучить. Ошибка в этом вопросе – это ошибка на всю жизнь. Другие ошибки можно в какой-либо мере исправить, но ошибка в выборе супруга сопровождает нас всю жизнь, и ее последствия неизгладимы. Что за мрак охватывает сердца двух людей, чье супружество является ошибочным? Союз же по божественному плану нашего Небесного Отца должен быть счастливым и благословенным. Супружество – это особенно решительный шаг, так как оно затрагивает внутренние и самые святые стороны жизни, имеет последствия на жизнь не только одного, но и двоих людей и ведет вперед или назад в христианской жизни. Этот святой шаг можно только тогда предпринять, когда есть уверенность, что Господь благословляет этот союз. Христианин не должен преклоняться под чужое ярмо с неверными. 2 Коринфянам 6:14. Так союз христианина с кем-либо неверующим из мира абсолютно противоречит божественным помыслам. Сочетаться во Христе, 1 Коринфянам 7:39, означает соединиться с супругом, которого избрал Господь. Может, сейчас слушатель удивленно задаст себе вопрос: как я могу узнать, кого Бог мне выбрал в супруги? Путь узнавания воли Божией такой же, как и в других проблемах, больших или малых. Это путь молитвы, ожидания и исследования Святого Писания. Первый и важный шаг определения воли Божией – это не иметь в этом вопросе своего личного мнения. Когда наше личное мнение отстранится, тогда Бог нам покажет свою, благую, угодную и совершенную волю. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:2. Тогда увидишь Его ведение, а не видение, и услышишь Его голос, который и укажет свою волю. Это можно будет сравнить со слугой Авраама, который искал невесту для Исаака. «Господь прямым путем привел меня» – Бытие 24:27. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» – Притчи 3:6. «Надейся на Господа сердцем своим, и будешь любовью Божьей храним. Кто путь свой земной доверяет Христу, тот вечную радость получит в раю». Мы живем во время свободной морали и либерализма, а эти отношения между молодыми мужчинами и девушками, а также старших людей, не соответствуют помыслам Божьим. Настоящие, искренние отношения святы, чтобы с ними играть. Только один единственный человек имеет право на личные отношения и любовь. Все остальные должны стоять вне круга этих отношений. В этих святых делах нечистые взаимоотношения приводят к руинам обычаев и к испорченности. Это злой путь современного времени. Христианин не должен разделять такие взгляды. Нецеломудренное поведение – ведет в большинстве случаев к разводам, так как сердце не находит удовлетворения. В Божьих очах гнусно хитростью добиваться расположения противоположного пола, когда нет серьезных намерений. Расположение, что Бог вложил в человеческое сердце, бесценно и свято, чтобы с ними вести двойную игру. Этим совершается несправедливость по отношению к другому. Настоящая любовь по своему существу возвышена и свята, и должна соответственно цениться. Очевидное расположение к сестре в Господе должно привести к сватовству и женитьбе. Если же после сватовства придет вывод, что это не от Господа, то лучше расторгнуть эти отношения, чем идти неправильным путем всю жизнь. Но это не значит, чтобы это вошло в обычай. Но по обоюдному согласию это лучший выход из создавшегося положения. Обе стороны должны пред Господом упражняться в молитвах и иметь полную ясность, это ли воля Божия, прежде чем сделать шаг близости. Так могут быть предупреждены многие разочарования и скорби. Еще хочется упомянуть об обычае, который сегодня распространен. Речь идет о нескромном поведении девушек и женщин, делающих первый шаг к любовным отношениям. Недостаточная воздержанность и оставление позиций, указанных Богом, эти факторы являются преткновением для нормальных чувств и святого смысла. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». 1 Петра, 3 глава, с 3 стиха. Те девушки, которые не воздерживаются, а стремятся получить мужей, впоследствии часто несут бремя собственной спешки. Богобоязненная девушка ждет в скромности того, которого Бог ей послал, и она обильно благословенна в выборе супруга и во всех других житейских делах. Движущей силой двух сердец, которая заключает союз, должна быть истинная любовь и Богом данное расположение. Это все должно быть связано с уверенностью о Божьей воле, что является единственным мотивом к заключению союза. Богатство, пост, известность и красота часто являются основой для выбора невест, но эти факторы не обеспечат настоящей любви, радости, мира и настоящего счастья в союзе. Любовь – это совокупность совершенства, и она никогда не перестает, так говорит нам апостол Павел. Только настоящая любовь, источники которой в Боге, и которая на зеленых пажитях Слова и на тихих водах Его освежается и обновляется, может противостоять давлению волн и бурь в семейной жизни со всеми ее проблемами и задачами. Муж и жена. Глава 3. Наши семейные отношения должны быть отражением небесных отношений. Так Святой Дух в послании апостола Павла нам показывает суть наших небесных отношений и благословения. Из этого исходят отношения к нашим обязанностям и ответственностям здесь на земле. Как мы пользуемся данными нам возвышенными отношениями и благословениями, почитая за главу Христа, в той мере мы их практикуем и в наших постоянных земных отношениях. Кто не предвкушает небесного, тот не будет отражением Христа и в христианской семье. Муж, который не занимает своей правильной позиции в христианской семье, как глава и семейный предводитель, показывает, что он не имеет венца на небе и не предвкушает любовь Христа к церкви. Жена, которая не исполняет предписаний церкви Христа и ее благословенных отношений ко Христу, как частица его невесты, не предвкушает и не сможет осуществить счастливые отношения к мужу. Это же самое относится и к родителям, детям, господствующим и служащим. Давайте посмотрим на те божественные наставления, которые приносят благословение для мужа и жены. Так в послании к Ефесянам, 5 глава, 22-23 стихи, мы читаем. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела, Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Эти стихи не содержат полного перечисления всех предписаний в браке, но они упоминают те пункты, которые очень часто забываются супругами и приводят их к разочарованию. Эти важные указания взаимоотношений особенно подчеркнуты, чтобы Богом данный союз был по его смыслу и взглядам. Эти два пункта – любовь мужа к жене и почитание, подчинение жены своему мужу – это основание, на котором покоится мир и счастье в брачном союзе. Бог знает все глубины человеческого сердца и знает, в каких пунктах супруги быстрее всего не способны устоять и что противоположно нашим наклонностям. Поэтому его мудрость показывает нам кратко то, на что каждый партнер этого святого союза больше всего должен обратить внимание. Женщине присуще любить. Эта наклонность сильно и глубоко укоренилась в сердце женщины. Поэтому она не нуждается в увещевании любить мужа. Однако она может забыть ему подчиняться, как господину, и хотела бы везде властвовать, как однажды Ева. Женщина склонна забывать свои позиции и брать правление в свои руки, и через это впадать в непослушание и грех. Исходя из этого требования, нужно напомнить жене, чтобы она почитала своего мужа, советовала с ним и считала его главою. Подчинение жены мужу должно быть в Господе. Это дано жене авторитетом Христа, которым руководится авторитет мужа. В лице мужа она должна видеть Господа как главу семейной жизни. Она не должна забывать, что муж – глава жены, а Христос – глава мужа. 1 Коринфянам 11:3. Решение мужа в ответственности пред Богом для нее решение самого Господа, и в этом она должна быть послушна. Подчинение жены не значит подчинение характеру мужа. Ее жизнь будет серьезным экзаменом, если она замужем за слабовольным, несерьезным или неверующим человеком. Однако ее обязанность определяется не волей или мудростью мужа, но волей Господа. Чего бы муж ни требовал, он ее супруг, и она повинуется ему в Господе. Но эти слова одновременно выражают границы ее подчиненности. Если послушание мужу противопоказано воле Господа, то она не может быть послушной мужу. Послушание Господу выше, чем послушание человеку, даже если это приводит к скорбям. В нашем веке женская покорность рассматривается как непопулярное отсталое явление. Женщины требуют свободы и равноправия с мужчинами. Но подчинение жены в отношении к мужу – это выражение воли Божьей, и верующая женщина должна ее исполнять. Если этот божественный порядок не исполняется, то не будет радостного и благословенного небесного счастья. Неисполнение заповедей Божьих приносит печали и раздоры, что можно проследить во многих семьях. Речь не идет о власти мужа и подчинении жены, а о порядке и воле Божьей. Если женщина взяла власть в свои руки, не почитая мужа, то она будет несчастна. Она пожнет горькие плоды. Жена всегда должна помнить, что она в своем подчинении мужу является отражением подчинения Церкви Христу, тому, кто является ее главой. Пусть эта мысль зажжет сердца и в повседневной жизни будет отражением воли Божьей. Святой Дух указывает, что самая важная обязанность супруга для поддержания счастливой семейной жизни – это любовь к своей жене. Он должен ее любить, содержать и ухаживать за ней, как Христос любит и ухаживает за церковью. Прекрасная любовь к церкви в прошлом, настоящем и будущем является примером для отношений мужа к своей жене, его любви и заботы о ней. Многие мужчины возомнили о себе и о своем положении в семье. Требуя авторитета, они часто забывают, что основной элемент в семейных отношениях – это любовь. И авторитет, и все решения в семейной жизни принадлежат супругу, но он должен все проявлять в духе любви и милости. Настоящее единство семейной жизни состоит в соразмеренном авторитете и сердечных отношениях. Авторитет мужа выражается в любви. Счастлива та семья, где властвует и подчиняется любовь. Обоюдная любовь Христа – наш пример. Приведенный пример в послании к Ефесянам, 5 глава, состоит из двух строк. Любовь мужа и Христа к церкви. Христос отдал сам себя для церкви, а потом он заботится о своей невесте церкви. Богобоязненный муж будет следовать этому примеру и в жертвенной любви и заботе давать водительство Христу. Он будет стремиться к самоотверженной любви, искать лучшее для жены. В повседневной жизни он будет стараться служить, а не требовать прислуги от жены. Счастье для жены, которая верилась ему во всех земных обстоятельствах. Она должна стать самой важной необходимостью для мужа, который находится во власти Господа. Я хотел бы привести в пример слова одного писателя. Он помогает ей в ее духовной жизни, упражняет в молитвах и служении, он облегчает ей работу в доме, берет тяжесть и ответственность на свои плечи, он защищает ее от страха и забот, утешает ее в печалях и помогает в ее слабости, не говоря ни одного слова, ожидая в ответ на свою любовь признания. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Притчи 31:28-29. Конечно, любой богобоязненной жене ясно, что она дана своему мужу как помощница и должна служить ему, так же, как и он для нее. Она будет стремиться угодить своему мужу, быть надежным спутником жизни и помощью, особенно в том, что служит делу Христа. В настоящей обоюдной любви личные права становятся второстепенно важными, и каждый думает о другом. Адам ясно знал, что Ева ему дана не рабыней или прислугой, но помощницей. Как уже было упомянуто, Бог не создал Еву из ноги Адама, чтобы быть попираемой или ступенью ниже. Не была она взята из его головы, чтобы властвовать над ним. Бог создал Еву из ребра Адама и указал этим, что она стоит на одном уровне с ним, под его рукою, им защищенная, близко к его сердцу, дабы быть его возлюбленной. Бог сотворил людей, мужчину и женщину сотворил их, с намерением, чтобы они властвовали над всем созданием. Бытие 1:26-28. Это было Божье намерение, чтобы Ева имела участь с Адамом во властвующем положении. Каждый богобоязненный муж будет ставить свою жену с собою на одну ступень, и всеми решениями, мнениями и тайнами своего сердца он будет делиться с ней. В первом послании Петра, 3 глава, 7 стих, Господь увещевает мужей благоразумно обращаться с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было препятствия в молитвах. Счастливые отношения между мужем и женой служат не только миру и радости в семье, но и услышанным совместным молитвам супругов. Это очень важно для счастливого союза и радостного христианского дома. Как только восстанут горькие отношения между мужем и женой, Дух Святой огорчен, нарушается и молитвенная жизнь. В заключение этой главы хочется оставить призыв для каждого мужа и для каждой жены. Каждый доживет друг для друга, вместе Господу. Отдайте Богу все ваше сердце и живите совместно для славы Господа и для блага Его дел. Тогда будет все хорошо. Что для лука тетива, то для мужчины жена. Она гнет его, но служит ему верно. Она тянет его, но следует с радостью. Совместно дают они полный красивый звук. Семья и глава. Глава 4. После того, как мы рассмотрели семейные отношения мужа и жены, рассмотрим и семейный круг. В Слове Божьем содержится много примеров семейной жизни для нас, как образцы для подражания. До описания жизни целого народа описана жизнь одной семьи, и бросается в глаза, какое большое место она занимает в бытие. Во все времена падения и блуждания мы находим семьи, которые стояли на стороне Бога. Во тьме богобоязненная семья светит с особенной красотой и ценностью. Как пример мы видим семьи Ноя, Авраама, Иисуса Навина, Руфи, Анны, Захарии и Лаиды, бабки Тимофея. Каждая засватанная пара должна вступить в брак с намерением основать семью, воспитать детей для Господа, сколько Он им подарит. Дом без детей и тех радостей, что они приносят, неполноценен. Благословение и заповеди Божьи для первой пары, Адама и Евы, распространяется и сегодня на каждого мужа и его жену, переступивших порог семейной жизни. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие 1.28. Это Богом предназначено для мужа и жены в их высоком положении, как чете. Это выражение встречается и в первом послании Тимофея 5.14. «Я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак и рождали детей». Кто-то очень остро сформулировал: каждый союз, который намерен обойти детей и семейную жизнь, если нет телесных недостатков, в корне граничит с проституцией на основании закона. Путь, которым идет сегодня мир, лежит вдалеке от его святых обязанностей, от Божьих слов и его воли. Рассматривая тему «семья», нужно обратить внимание, что Бог поставил супруга и отца как главу семьи и жены, так что муж и его дом составляют единство. Рассматривая различные места Писания, нам должно стать ясно, что Бог видит мужа в союзе со своей семьей. Это благословенное преимущество, но и серьезная ответственность. Ты и твой дом – это божественный порядок во всем Писании. Когда Бог решил уничтожить злой мир потопом, Он сказал Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Бытие 7.1. Когда Бог хотел открыть Аврааму свои обетования, то Он сказал: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Бытие 18.19. Когда Яков был призван Богом подняться и идти в Вифиль, то он не подумал следовать зову один. Наоборот, мы читаем: «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль». Бытие 35.2.3. Тоже мы находим и в книге «Исход», когда фараон дал повеление Моисею оставить детей в Египте и пойти в пустыню и совершить Богу служение. Моисей ответил: «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими». Исход 10.8.9. Это же выражено и в прекрасных словах Иисуса Навина: «А я и дом мой будем служить Господу». В первой книге Царств, 3 глава, с 11 по 13 стихи, Бог объявил, что наказывает дом Илии за вину, потому что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. Коротко заглянем и в Новый Завет, и там мы видим то же положение. Господь говорит Захею: «Ныне пришло спасение дому твоему». Луки 19.9. В случае с Корнилием звучит весть: «Петр скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Есть связь и в словах, обращенных стражнику Филиппу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяние 16.31. Мысль «ты и твой дом» несет с другой стороны серьезную ответственность. «Если я принадлежу Богу, то вся моя семья принадлежит тоже Ему, так как она моя часть. Я ответственен в моем доме и должен служить Господу и воспитать детей для Него. Они должны направляться на пути Божии. Если в доме совершается зло, то ответственность лежит на главе семьи. Бог властно руководит в своем доме. что совершается на основе справедливости, и в этом доме никогда не отсутствует любовь. Слуга Господний должен всегда брать в пример своего господина и быть примером у себя в доме. Бог дал главе семьи авторитет, и глава обязан этот авторитет осуществлять в богобоязни и по слову Господа. Христианский дом должен в своем порядке и божественном ведении быть маленьким отображением Божьего дома. Только в постоянной зависимости и ежедневном хождении в его общении нам удастся правильно основать свой дом. Разочарование беспорядки встречается чаще всего в таких семьях, где муж и отец не занимают своего места как глава и не несет ответственности перед Богом. Бог ожидает от отца особой бдительности над своим семейством и управления по Слову Божьему и для славы Его. Детям не должно разрешаться делать, что им вздумается. Предпосылкой для управляющего в Доме Божьем было, чтобы он прежде всего содержал порядок в своем доме и детей содержал в послушании со всей честностью. 1 Тимофею 3:4. Во многих семьях встречается, что жена и мать оставляют свое место подчинения и берет управление в свои руки, и ведет свою семью часто путями, которые не угодны Господу. К сожалению, не дано ей взять на себя ответственности мужа и отца перед Богом. Рассматривая вторую и третью главы Бытия, мы находим, как ясно там подчеркнуты эти основополагающие принципы. Сначала Бог сотворил Адама. Ева была сотворена ему помощницей, чтобы быть у него. Указание «не есть дерево познания добра и зла» было дано Адаму. Сатана пришел к Еве. Ему было удобнее ввести ее в заблуждение, чтобы взять и есть от запретного плода и дать есть и мужу. И уже при первом грехопадении человека был нарушен божественный порядок. Вместо того, чтобы муж вел свою жену, она перенимает вождение к непослушанию Богу, и муж следует ей в грехе. Заслуживает внимания Божье отношение в противовес непослушанию и нарушению его порядка. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бытие 3, 9.11. Бог не позвал Еву и не спросил ее, не ела ли она от запретного дерева, хотя она это и сделала. Нет, Бог позвал Адама, главу, которому дал указание, не есть от этого дерева, и сделал его ответственным за непослушание. Ответ Адама очень беден. «Жена, которую ты дал, она дала мне от плода, и я ел». Бог не оправдывает его участие и наказывает его за то, что Ева ввела его в заблуждение. Он обвиняет Адама в том, что тот послушался голоса жены и в непослушании завету Божьему ел запрещенный плод. Бытие 3:17. Ева тоже получила свое наказание, но основная вина легла на Адама. И по сегодняшний день этот принцип Божий остается основой для каждой семьи и ее главы. Пусть это послужит увещанием. Да будут слова Иисуса Навина серьезным желанием каждого супруга и отца. А я и дом мой будем служить Господу. Отцы. Глава 5. Что за прекрасное слово «отец»? Оно выражает любовь, милосердие, сострадание, нежную бдительную заботу, мудрое ведение и воспитание по отношению к своим детям. Оно говорит о скрытых, благословенных родственных связях, о доверии и расположении между отцом и ребенком. Отец отцов – это наш Небесный Отец и Бог. От Него учится каждый земной отец, как ему быть настоящим отцом в своей семье. Через милосердие Божье каждый верующий во Христа связан с Богом и признает Его за своего Отца. Мы получили Духа усыновления, которым провозглашаем «Авва, Отче». Только в чисто детских отношениях к Богу и их ежедневном проявлении сможем мы в какой-то мере отразить в земном Отце нашего Небесного Отца. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. 1 Иоанна 3:1. Будем же и мы отражать эту любовь в наших земных отношениях к нашим детям. В общении с нашим Небесным Отцом мы учимся от Него. мы узнаем его прекрасные пути в терпении, милости, сострадании, в любви, в воспитании и доверии по отношению к нам во всех наших разочарованиях. Мы чувствуем его нежную заботу о нас, и все это нас учит, каким нужно быть отцом для своих детей. Несостоятельность верующего отца, который ходит в неправде пред своим небесным отцом, видна не только его ближним, но и дальним. Место отца в семье дано от Бога, который дал соответствующий авторитет. Если он не имеет тесное общение со своим отцом, семья это сразу почувствует, и он свой отцовский авторитет будет проявлять малоуспешно. Может ли Бог поддерживать такого отца, который противостоит божественному авторитету? Только в подчинении Богу авторитет имеет силу. Эту силу дает отцам Бог. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6:4. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Колоссянам 3:21. Эти места Писания написаны Духом Святым именно для верующих отцов. Ничто так не приводит в уныние ребенка, как постоянные ненужные упреки кого-либо из родителей. Если ребенок наказывается незаслуженно, то это приводит к ослаблению союза любви и почитания. Это дело рассматривается с двух сторон. С одной, отцы не должны раздражать своих детей ненужной строгостью, несправедливым отношением, требуя абсолютного авторитета отца. Они должны идти к детям с отцовской милостью, материнской любовью и нежностью. Но с другой стороны, они не должны упустить их, но воспитать в учении и наставлении Господнем. Эти две стороны воспитания очень важны и дают отцу правильное направление в воспитании детей, так как отцы часто склонны к строгости или к великодушию. Только правильное соотношение твердости с добротой и любовью в воспитании обеспечивает правильное место отцу. У верующего отца плоть тоже может быть тиранической и деспотической. В своей нежной заботе о детях Бог говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших к злобе» в немецком дословном переводе. Дети обладают нежной восприимчивостью, и родители должны брать во внимание их чувства и желания, хотя не должны забывать, что они отвечают за детей перед Богом. Родители не должны возлагать на детей больше, чем они могут сносить, чтобы они не впали в уныние или были возбуждены к противодействию. Дети очень часто впадают в уныние, особенно в следовании за Господом. Много мудрости нужно отцам в обиходе со своими детьми. Знаменитый писатель, его инициалы ЯНД, по отношению к посланию к Колоссянам 3 главы 21 стиха, выразился так: «Отцы должны быть нежными и добрыми, чтобы не потерять привязанности детей к ним, сберечь детей в этом мире для вечного счастья, приложить к тому все усилия и с помощью Бога сделать круг семьи валом для подрастающих малышей». Отцам очень важно поддерживать сердечные отношения и доверие к своим детям, особенно когда те подрастают и поддаются влиянию этого мира. Родители, особенно отцы, должны использовать всякую возможность, чтобы оказать детям любовь и удержать их детскую привязанность и доверие к себе, но одновременно и воспитывать их в послушании родителям. Родители должны быть для своих детей друзьями, чтобы те свободно чувствовали себя в семейном кругу, а не искали удовлетворения в мире. Отцы должны стремиться к тому, чтобы их дети со всеми радостями и проблемами шли к ним, и должны интересоваться их трудностями. Как часто слышно, что молодые люди жалуются, что ничего подобного у них в семье нет, каждый занят лишь самим собой. Мальчики должны узнавать от своих отцов о секретах и функциях интимной жизни, а не с улицы, что часто доходит до детей в извращенном виде. Отцы, не оставляйте без внимания эту обязанность по отношению к вашим сыновьям. Также и матери должны обучать своих дочерей вовремя. Быть предупрежденным вовремя значит быть вовремя вооруженным. Отцы и матери должны стремиться сохранять свои сердца молодыми и быть детьми для своих детей, понимать их и принимать участие в их детских радостях и печалях. В таких случаях дети не будут стремиться покинуть семейный круг и искать удовлетворение на стороне. Отцы не должны упустить обучение своих детей здоровым занятиям и играм, ведь незанятые руки чаще всего становятся орудием сатаны. Есть очень много возможностей преподнести детям радость и удовлетворение, и только тогда дети будут подрастать в привязанности к семье и родному дому. Отцы и матери, достигшие расположения доверия своих детей, будут руководить интересами своих детей, а это значит, что дети будут реагировать положительно на увещания и указания своих родителей, будут добровольно и с интересом слушать чтение Слова Божия. Те отцы, которые законно и жестоко властвуют над детьми и божественную правду возлагают как железное ярмо, чаще всего этим отталкивают своих детей и вызывают в их сердцах отвращение к Слову Божьему. Сердца детей, как и всех людей, должны притягиваться божественной правдой и достигать сознания. Воспитание, основанное только на сознании, а не на сердечном восприятии, не дает желаемого результата. Если мы будем действовать истинной любовью, то лишь силой Духа Святого достигнем желаемого. Некий отец однажды был вынужден наказать своего сына. С каждым ударом плачущий мальчик все сильнее хватался за своего отца, так что отец вынужден был отбросить орудие наказания. Отец еще до наказания достиг доверия своего сына, и поэтому сердце мальчика воспринимало удары намного больнее, чем его тело, ведь он видел глаза своего отца, полные печали и боли. Следствие всему этому было то, что удары дошли до сознания и сердца сына. Другая сторона этого наказания то, что отец это делал из любви к сыну, так что мальчик все сильнее хватался за отца, вместо того, чтобы оттолкнуть его. Какой чудесный пример для отцов! Если мы обратим серьезное внимание на вторую часть стиха Ефесянам 6:4, то мы найдем там серьезное вещание – детей воспитывать в учении и наставлении Господнем. Как и было уже сказано, дети верующих родителей занимают особое, огражденное от мира, благословенное место. Верующий отец должен ясно понимать, какое преимущество дано его детям, и должен воспитывать их под игом Христа. Основанием воспитания должны быть христианские принципы в семье. Родители не должны забывать, что детей своих они воспитывают для Господа. Мы не можем наших детей сделать христианами, но мы можем в вере воспитать их для неба, а Бог в своей милости благословит это воспитание. Слово «воспитание» в контексте перевода значит «уход», «увещевание», «наказание». И указывает нам направление – напитать, наказать, научить. Все эти понятия содержатся в слове «воспитание». Отцы и матери должны дать своим детям правильное питание, наказание и увещание, чтобы стать участниками трапезы Господней. Как хорошо наполнять молодые сердца и умы детей правдой бесценного Слова Божия. Это как бы собирание воспламеняющего материала, где из искры может возгореться пламя. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Второе послание Тимофею 3:15. Отец Тимофея был во грехе и, может быть, даже и не спасенный. Но его бабушка и мать с детства научили его бесценным правдам священного писания. Матери играют большую роль в научении детей в Писании. Но особая и главная роль принадлежит отцам. Отцам в Израиле для этого были даны серьезные указания. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, то скажи сыну твоему, Господь вывел нас рукою крепкою. Второзаконие, 6 глава, 6 по 21 стихи. Чтобы дети чтили Слово Божие, необходимо, чтобы оно было почитаемо родителями и жило в их сердцах. Чтобы видели дети, что Слово Божие ценно для их родителей. Очень хорошо устраивать детей в воскресную школу, обучая их Библии, но это не снимает ответственности с родителей обучать Писанию детей дома. Многие отцы и матери так увлечены материальными заботами, что у них мало времени или совсем нет, чтобы читать Слово Божие, размышлять о духовной жизни. Этим они подают детям пример – давать преимущество материальным заботам, а духовное считать второстепенным. Неудивительно, что дети таковых родителей вырастают в светском, мирском понятии и мало стремятся к Слову Божию. Мы готовы материально обеспечить наших детей всем, но часто забываем о нуждах их душ и не находим времени вести с ними духовные разговоры о духовных интересах. Это не воспитание в Господних наставлениях. Обучать детей Слову Божию, брать во внимание их духовные нужды – это самая важная задача отца, и это тот пункт, который очень часто, к сожалению, не исполняется. Мы должны находить время читать Слово Божие с нашими детьми, молиться с ними, рассуждать с ними о Слове Божьем. Мы должны быть готовыми послужить их душам в нужный момент. Если мы желаем вырастить их в познании нашего Иисуса Христа, дабы они нашли спасение, нам необходимо исполнять наш долг и питать их Словом Божьим. Бывает и так, что отец проповедует Слово Божие другим, принимает участие в служении Христу, но упускает то, что входит в его обязанности, то есть питать Словом Божьим жену и своих детей. Служение Богу начинается с дома, в кругу семьи. Мы должны следить за собою, чтобы не стать сторожами чужих виноградников и тем самым запустить свой виноградник. Каждый сознательный верующий отец должен воздвигнуть в своем доме семейный алтарь и собирать домочадцев к чтению Библии и молитве, если возможно, и к пению христианских псалмов. Это ответственность отца как священника в своем доме. Если отец отсутствует, то мать должна его заменить. Отцы, не оставляйте ваших семейных собраний. Старайтесь, чтобы ничто вам в этом не помешало. Вы не сможете воспитать своих детей для Господа без семейного алтаря. Недостаточно того, что вы один молитесь и читаете Библию, и дети это делают самостоятельно. Вы должны совместно со всей семьей читать Слово и совместно молиться. Дети должны вас видеть в молитве и слышать ваш голос в молитве о них пред Богом, чтобы они знали ваше сердечное желание. Склоните совместно колени и просите благословения Господня на всю вашу семью, а также на каждого члена семьи, и возблагодарите Его за благословение и доброту, которую вы уже испытали в вашей семье. В Иеремии 10:25 мы находим пример, где Бог ожидает не только молитвы единичные, но и семьи. Пророк говорит: «Излей ярость твою на народы, которые не знают тебя, и на племена, и на семьи», гласит английский перевод, «которые не призывают имени твоего». Дорогой возлюбленный отец, должна эта ярость излиться и на твою семью? Призываешь ли ты совместно с семьей имя Господне? Один престарелый брат как-то сказал: «Семья без молитвы, как дом без крыши, беззащитно стоит под невзгодами». Семейная молитва запирает ночью двери пред всеми бедами и открывает ее утром, чтобы впустить милосердие Божье. Как-то духовный тюремный служитель сделал вывод из своей практики. Из памяти легкомысленно отпавшего сына неизгладимы молитва, стихи из Библии и песни, которые он раньше слышал и выучил в отчим доме. Один отец имел необузданного, тяжело управляемого сына, который стал опасным для жизни остальных членов семьи. Отец испробовал, кажется, все – и любовь, и награду, и наказание, и принуждение, чтобы изменить сына. Но, увы, ничто не помогло. И тогда отец решается отдать сына в исправительный дом. Пришед к заведующему, приветливому христианину, он поделился с ним своей нуждой и безвыходным положением. Тот выслушал отца, обещал принять мальчика и задал ему один вопрос. «Вы сказали, что испробовали все, и ничто не принесло успеха. Но я хотел бы знать, пробовали вы молиться с ним?» «Нет», — ответил отец, — «об этом я даже и не подумал». «Тогда вам придется идти домой», — сказал заведующий, — «и с ним вместе помолиться. Я не могу его принять, так как вы еще не испробовали силу молитвы в присутствии вашего сына». На это отец ответил, что не может молиться в кругу семьи, и у него нет мужества создать домашний алтарь. Заведующий посоветовал ему идти домой и к 9 часам вечера собрать свою семью, прочитать им главу из Библии и вместе помолиться. И пообещал вместе со своей женой в это же время склониться в молитве за их семью, особенно за их непокорного сына. Вернувшись домой, отец все рассказал жене. Та сказала, что ее уже давно удручает чувство вины за неисполнение этих обязанностей. И она настаивала не откладывать этого, а вечером же провести семейное собрание, пообещав приготовить все необходимое. После ужина мать предложила детям жарить кукурузу и передала управление своему непокорному сыну. Это было его любимым занятием, и мать этим самым хотела удержать его дома, чтобы он, как обычно, не ушел. Она наказала детям к 9 часам помыться и собраться в гостиной для сюрприза. В 9 часов вечера все собрались в гостиной. Была принесена большая семейная Библия и положена на стол. Отец не мог скрыть своего волнения и дрожь в голосе. Он сказал всем, что его очень удручает то, что он пренебрег своими обязанностями и духовным ростом своих детей, и что с сегодняшнего дня они будут жить по-новому. После этого он прочитал главу из Библии и склонился к молитве. Жена и дети последовали его примеру, кроме непокорного сына, который сидел прямо, с мрачным, бледным, растерянным выражением лица, бросая частые взгляды на дверь, как будто обдумывая, как бы побыстрее ускользнуть. Бедный отец не мог найти слов, чтобы выразить свои мысли и желания пред Богом. И вдруг он вспомнил, что заведующий исправительного дома и его жена в этот час молятся за них. И из его уст потекла горячая молитва. В конце он горячо просил Господа, особенно за своего заблудшего сына. Этот сын встал со стула, подошел к отцу, преклонил рядом свои колени, обхватил руками шею своего отца и, всхлипывая, сказал: «Молись дальше, отец, молись дальше. Я уже пробовал просить, чтобы Бог сделал мое сердце чистым, но я один этого достигнуть не могу. Но я верю, я знаю, Бог меня услышит сейчас, если ты будешь молиться со мной». Вся семья поднялась с колен, потрясенная и заплаканными глазами. Старшие дочери сказали, что они постоянно молились вдвоем. Но эти минуты семейной молитвы в их жизни стали самыми счастливыми. Блудный сын был полностью изменен. Пусть этот жизненный пример семейной молитвы принесет благословение каждому отцу. Пища для детских душ состоит не только из Слова Божия, хотя оно должно занимать первое место. Ван Позек выразился так: «Молодым сердцам и умам нужно разнообразие. Это лежит в основании их природы. Невозможно преподносить им постоянно лекции и предписания из Библии. Им также необходимо: первое — разнообразие в чтении, второе — разнообразие в беседах, третье — разнообразие в занятиях, и четвертое — разнообразие в окружении». Многие родители часто бывают разочарованы, не видя ожидаемого результата воспитания своих детей. Причина этого чаще всего в недостаточной мудрости родителей, которая не считается с нормальными, разнообразными желаниями юности. Нужно следить за тем, чтобы каждое разнообразие было естественным, христианским, а не мирским. Книги о природе, интересные биографии христиан предлагают юным сердцам духовную здоровую пищу, а также книги естествознательной тематики, которые не навязывают антибиблейские взгляды и мнения. Наказание непослушания. За непослушание детей нужно наказывать и наказанием показать, что этот ребенок наш ребенок. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12:8. Как отцы, мы должны наших детей не только наказывать, но и проявлять милость и сердечность. Так они научатся благословенному послушанию. Наказывать нужно не всегда розгой, хотя эта форма наказания чаще всего применяется. Но есть и другие формы наказания непослушания. Можно на время им в чем-либо отказать или привлечь к нелюбимой им работе. Дети на наказание реагируют по-разному. Им нужен индивидуальный подход. И каждая мать обязана знать своего ребенка. Некоторые дети воспитываются в мягкости, другим же нужна строгость, а третьих время от времени нужно наказывать. Если кто-то думает, что применение старомодной розги не христианский метод и не соответствует благодати, то тому полезно прочитать следующие места из мудрой книги Соломона и поразмыслить. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притчи 13:24. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Притчи 19:18. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Притчи 22:15. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Притчи 23:13-14. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Притчи 29:15-17. Некто правильно сказал: ребенок сам должен почувствовать под ударами розги, что это совершается в любви. Дети очень часто видят и остро ощущают в своих сердцах, в любви ли их наказывает отец или в раздражении и гневе. В последнем случае наказание не будет иметь успеха. Злоба вызывает зло. Отцы, не раздражайте своих детей, чтобы они не впали в уныние. В этом случае каждый удар розгой будет удалять бедное детское сердечко от своих родителей, вместо того, чтобы их связывать. Как важно отцу или матери со смиренным сердцем перед наказанием воззвать к Богу, попросить милости и мудрости. Он, безупречно доброхотно дающий, может посредством духа любви и обдуманности руководить рукой отца, применяющий горькое наказание розгой. Мы находим предупреждение для всех отцов в коротких замечаниях Духа Божия, указывающее на несостоятельность Давида по отношению к своему сыну Адони. В книге Царств, 1 глава 6 стиха, мы читаем: «Отец, Давид, же никогда не стеснял его, то есть Адонию, вопросом: „Для чего ты это делаешь?“» Эта несостоятельность Давида наказывать и увещать своего сына припоминается Богом, когда Адония восстал против плана и воли Господней, где он говорил: «Я буду царем», когда отец уже лежал при смерти. Бог же предсказал, что царем после Давида будет Соломон. То, что Адония самостоятельно провозгласил себя царем, было серьезным актом сопротивления Богу. Бог этим хочет показать, к чему привело равнодушие Давида в воспитании своего сына. Возмущение сына было следствием несостоятельности Давида как отца. Этот сын был любимцем в родительском доме, что явилось большой опасностью как для отца, так и для дитя. Давид очень нежно и мягко обходился со своим сыном и давал ему во всем волю. Он никогда не огорчал Адонию, а теперь ему пришлось вкусить горькие плоды потерянного. Сын будет огорчать отца, если отец никогда не огорчал сына. Вина Давида была в его себелюбии к своему сыну. Несостоятельность долго была завуалирована, но вот пришло время, и все обнаружилось. Это нам показано для назидания и для нашей пользы. Некто подметил, что родители, которые не могут управлять своими детьми, со временем будут управляемы детьми, так как кто-то должен быть управляющим. Упущение в наказании, писал некто, со стороны родителей ведет непосредственно к непослушанию детей. Все другие средства воспитания – это только слабая попытка оградить от надвигающейся беды. Известно, что родители, которые не всегда добры к своим детям, но воспитывают их в послушании и подчинении, будут любимы и уважаемы своими детьми. Чересчур снисходительные родители, как правило, пожинают все другое, кроме благодарности, уважения и привязанности, пишет один наблюдатель. Матери. Глава 6. Матери занимают важное и влиятельное положение в доме. Они имеют полномочия выбора добра или зла для своих детей, которые вырастают под их влиянием и заботой. Когда мать своих детей воспитывает благонравным отношением, тогда и отец имеет большое влияние на их отношения и положение в обществе. Это вытекает из повторяющихся слов в библейских рассказах, когда нам представляют царей израильских и иудейских. Имя матери было. Имя матери его было. История этих царей показывает нам, что их матери имели большое моральное влияние, умея различать добро от зла. Как важно, чтобы матери были духовными и в первую очередь искали горнего и его справедливости и направляли своих детей к Господу. Слова дочери фараоновой к матери Моисея в книге Исход 2:9. «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату», является часто поручением Божьим каждой матери, которой он доверяет ребенка. Какое благословенное преимущество – воспитать ребенка для Господа. Это большая ответственность доверена матери, и какой прекрасной будет награда, которую даст Бог, если мать выполнит эту задачу. Очень важно, чтобы мать с самого начала видела в своем ребенке подарок от Господа. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева» – Псалом 126:3. Это Его собственность, которую Он доверяет попечению родителей. Христианские матери часто забывают, кому их дети принадлежат, и делают ошибки в воспитании. Как прекрасны слова богобоязненной Анны. «О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». 1 Царств 1:27-28. Она вымолила у Господа себе ребенка, и когда она его получила, то отдала его ему на служение. Это чудесный пример для каждой матери. В нормальных обстоятельствах ребенок большую часть детства в годы особой восприимчивости проводит в тесном контакте со своей матерью. Воспитание детей в богобоязненности лежит в основном на матери, хотя отец и несет ответственность за это. Этот труд Бог дал для матери, и она должна себя полностью посвятить этой святой обязанности. Хотя большее время у матери уходит на кухню, стирку и другие заботы, она все же должна воспитание детей считать первостепенной задачей. Что-то придется и отложить, но ничто не должно быть причиной, чтобы пренебречь драгоценными, бессмертными душами, которые Бог передал матери, дабы воспитать их для Него. Грубой ошибкой является то, если мать оставляет данное Богом призвание или передает его другим, делает в это время другую работу или предается даже увлечениям, что очень часто встречается в наши дни. Круг работы для матери – это ее дом и семья. Основы характера складываются в детской комнате, и Господь с радостью использует в этом деле руки матери. Никто не заменит детям мать. Это задание Бог дал ей, матери, а не другим. «Мой труд в моем доме – растить сыновей, и труд мой нелегкий – учить дочерей. Я сердцем молюсь и взываю душой, дай мудрости свыше, учитель благой. Не в горы идти за пропавшей овцой, потерянных в жизни искать по одной. Ты дал мне малых детишек в семью, тебе, чтобы жизнь посвятили свою. На поле твоем всей работы не счесть. Для всех христиан работа в нем есть. Я славлю тебя, что на поле твоем хочу быть послушной и твердой во всем. Когда прозвучит трубный зов над землей, готовой дай быть к вознесению душой. Предстать пред тобой хочу всей семьей, сказать тебе, Боже, вот дети со мной. Материнское воспитание и обучение детей в юные годы имеют большое влияние на всю их жизнь. Настоящее христианское воспитание имеет большое значение и оставляет благословенные, неизгладимые следы в сердцах детей. Впечатление, которое сохраняют молодые люди в легко формирующихся сердцах и умах, не изглаживается и от грехопадений в последующей жизни. Слово Божье говорит: «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Когда Моисей вырос, то он не захотел называться сыном дочери фараоновой, Евреям 11:24. Он предпочел страдать вместе с народом Божьим. Будет ли кто сомневаться, что это важное решение, рассуждая по-человечески, результат богобоязненного воспитания в правиле и обетованиях Божьих его матерью, которая когда-то вскармливала его для дочери фараоновой? Прекрасное наставление дает мать царю Лемуилу в притчах 31 главе, которые сопровождали его и стали частью Слова Божия. Единство матери и отца в воспитании детей должно быть незыблемым. Ничто не причиняет столько вреда, как разногласия в воспитании детей. Разногласия в вопросах воспитания должны обсуждаться родителями наедине, а не в присутствии детей. Перед детьми родители обязаны сохранять единство, и наказание одним из родителей должно акцентироваться другим. Под словом «воспитать» подразумевается не только обучать и указывать. Это значит направлять в одно русло, вести по определенному пути. Чтобы достичь желаемой цели, необходимы постоянное бдение, внимательность и забота. Воспитать в определенном направлении значит вести, направлять. Матери должны своим личным духовным примером и христианской жизнью указывать своим детям пути Господни. Только так можно воодушевить детское сердечко и правильно сформировать детскую душу. Матери, если вы хотите воспитать своих детей правильно, вы должны жизненным примером показать им то, чему вы их учите. Одни слова не помогают. Слова не могут изменить природные наклонности или укротить своенравие. Как виноградарь подрезывает виноградные лозы, так и вы должны подрезывать, гнуть, управлять и вести, если хотите воспитать своих детей для Бога. Многие матери дают своим детям верные теоретические знания, но своим равнодушием дают возможность детям идти другим путем. Необходимы практические усилия, чтобы воспитать детей правильно. Иногда нужно и работу отложить в сторону, чтобы дать указания или даже наказать. И если мы не приложим необходимых усилий, пока дети малы, они принесут нам много печали, когда вырастут. Некоторые неразумные матери не хотят прилагать усилий и оставляют детей на произвол судьбы, забывая, что говорит Бог. Но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притчи 29:15. Хотелось бы подражать прекрасному стремлению Маноя и его жены. Когда ангел Господень сказал им, что они получат сына, который будет Назареем Божьим и спасет Израиль от руки филистимлян, тогда Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним». Книга Судей 13:8-12. Это действие было истинно мудрым. Таким должно быть сердечное стремление каждой матери и каждого отца. Нам часто нужно обращаться к Господу и спрашивать, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним. Бог говорит в Своем Слове: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». 1 Царств 15:22. первостепенная и важнейшая задача воспитания детей – научить их благословенному послушанию. Это есть основа богобоязненного хождения не только в детстве, но и для всей жизни. Если ребенок не научится дома подчиняться Богом, назначенному авторитету родителей, то в дальнейшем он будет непослушным и авторитету власти. Послушание Богу – это основание для счастливой христианской жизни. Если мы желаем, чтобы наши дети были спасены послушными детьми Божьими, то нужно воспитать их послушанию дома. Ребенок, не наученный слушаться своих родителей, редко становится послушным христианином, если он вообще покается. Подчинение родительскому авторитету очень важно для подчинения Божьему авторитету. Воля родителей должна быть во всем ведущей для ребенка. Основанием греха является самоволие человека, которое свойственно каждому потомку Адама. Однако наша воля должна подчиниться Богу. И ответственность за то, чтобы привить это понятие ребенку с раннего детства, Бог возложил на матерей. Дети должны быть воспитаны немедленному послушанию, без оговорок и уговоров, как родителей, так и властей. Мы живем во время непослушания родителям и восстания против всех господствующих, поэтому особенно важно, чтобы родители научили своих детей правильному послушанию. Воспитание требует, чтобы родители придерживались порядков и требований наказания за непослушание и исполняли их. Дети – зоркие наблюдатели. Они быстро выявляют, думаем ли мы так, как сказали, и правильно ли наказываем и поощряем. На выполнении родительских требований и порядков нужно настаивать. Дети быстро поймут, что родители сдерживают свое слово и будут послушными. Часто можно видеть детей, которые не слушаются своих родителей, так как родители только грозят и предупреждают, не принимая действенных мер. Дети делают то, что им нравится, и вырастают в непослушании. А кого в этом не винить, не родителей ли? Предупреждение к отцам и матерям по этому поводу мы находим в Слове Божьем о священнике Илии. В 1 книге Царств 3.13 Бог говорит серьезные слова Илии. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их». Из 2 главы 1 книги Царств мы читаем, что Илия предупреждал своих детей о недобром деле, но Бог его упрекает, что он не обуздывал их. Это нам показывает, как много Бог ожидает от родителей, и нам нельзя об этом забывать. Секрет, как можно успешно воспитать и достичь послушания, лежит в том, чтобы как можно раньше начинать, пишет опытная мать. Мы не должны давать сатане повода во время старта нас убедить, что ребенку все прощать и этим его баловать. В этом вопросе матери чаще всего сдаются и начинают воспитание с опозданием. Большинство детей не наказываются матерями за непослушание до их пятилетнего возраста, и этим портится формирование характера ребенка. С детьми нужно обращаться с любовью и нежностью, но одновременно дети должны понимать, что при всей любви матери они обязаны ее слушаться. Твердая рука матери и чуть повышенный голос быстро разъяснят малышу, что ему надо уже ложиться спать, если он восстает против привычного времени сна. И если он продолжает капризничать, то мать все-таки должна настоять на своем. Но если она уступит ему, то в последующий раз он будет еще больше настаивать на своем капризе, а это приведет в будущем к большим проблемам. Другой важный пункт – это воспитание правдивости и честности. Каждый человек родился во грехе и по природе злой, как сказано. «От утробы матери заблуждают», — говорят ложь, Псалом 57:4. Бессомненно, что ложь — самый распространенный грех в человечестве. Одна из первостепенных задач воспитания детей является противостать этому наклону и переформировать душу ребенка для правды. В притчах 6:16, 17 и 12:22 мы читаем: «Мерзость души его — язык лживый, и мерзость пред Господом, уста лживые». Детям нужно в раннем возрасте преподнести, как мерзка ложь в Божьих очах. воспитании детей правдивости и честности родители должны быть бескомпромиссными к детской неправде и не извинять их. Некоторые родители усмехаются и даже восхищаются, слыша из детских уст неправду. Ведь тогда и не стоит удивляться, что дети вырастут в неправде. Важно понимать то, что никто в своем ребенке не воспитает отчуждение ко греху, если он сам этого не находит в своем сердце. Дети быстро осудят взрослого и без труда определят преувеличение в рассказах родителей. Они не судят потому, что мы говорим, но все ухватывают, что мы чувствуем. Поэтому, как говорит пословица, «не закрывай один глаз, если обнаружил у ребенка неправду или обман». Матери должны остерегаться осуждать кого-либо в присутствии детей, а при встрече льстить. Что за пример для ребенка? Какое разочарование и понятие двуличия откладывается в душе ребенка и его матери или отце? Если родители детям рассказывают о Деде Морозе, пасхальном зайце или об аисте, то можно ли ожидать, что дети будут говорить правду? Будем же стараться никогда не говорить неправду нашим детям, если мы хотим воспитать их для Господа, который неизменен в своем слове. Если мы чувствуем, что не можем дать ребенку правильный ответ, лучше промолчим. С детьми надо быть честным, если хотим их воспитать в честности. Нельзя детям обещать то, чего мы не можем исполнить. Это неправда. Не говорим ли мы детям, что горькое лекарство, которое мы им даем, вкусное? В таких случаях мы ведем детей не по истинному пути. Духовная пища. Нет нужды заполнять детские сердца и умы сказками и выдумками. Подобную литературу следует держать от них подальше. Воспитай детей делами, которые правдивы и жизненны. Нет лучше книги, как Библия, с ее правдивыми, интересными, обучающими историями, которые так любят дети. Учи их постигать Божие творение. Возбуди интерес к зверям и ко всему тому, что сотворил Бог. Этим ты привьешь им любовь к природе, и их сердца с раннего детства будут преданы мудрому и всемогущему Богу. Одновременно необходимо им рассказывать и о Христе как Спасителе, дабы они могли принять Его как своего личного Спасителя. Скажи своему ребенку о спасении мира еще до того, когда ему будет 7. Лучше, если ты отдашь его в руки Божьи, пока ему нет еще 5. А лучше расскажи ему о Господе, когда ему еще нет 3, когда он еще на твоих коленях. К концу этой главы о воспитании важно указать еще на одну проблему. Это ошибка, когда дети в присутствии посторонних всегда находятся в центре внимания, и в их присутствии подчеркивается, какие они милые и привлекательные. Так дети привыкают быть в центре внимания и стремятся к тому, чтобы ими восхищались. Вместо разумного и приличного поведения в их характере укореняется тщеславие. Древний принцип – детям в присутствии взрослых и гостей молчать – все еще не потерял своего значения. Вместо гордости и важности детям следует преподносить добродетель Господа – кротость, смирение и молчаливость. Да даст Господь много милости и мудрости матерям воспитать своих детей для Бога и Его славы. Посвященный Богу дом. Глава 7. Когда наш Господь находился на этой земле как странник, ему даже негде было преклонить голову. Однако Марфа приняла его в дом свой. Может быть, ее дом был единственным в Вифании, в котором были распахнуты двери. И в этом доме Христос часто останавливался. Сюда же он направил свои шаги незадолго до Пасхи и его жертвенной смерти. Здесь, в этом доме, ему с любовью приготовили ужин. Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявши фунт нардова чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. Иоанна 12:1-3. Бальзамом для его сердца был этот дом в Вифании. Незадолго до часа великих страданий и скорби Иисуса Христа этот дом был настоящим приютом для него. Господь не живет на этой земле во плоти, как во времена Марфы, но Дух Святой действует в его планах и намерениях и живет в его искупленном народе. и мы можем принять Господа в наших домах, как Мария. Он говорил ученикам: «Кто принимает вас, тот принимает меня». Матфея 10:40. Если мы принимаем детей Божьих в своем доме, мы принимаем и Господа. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Матфея 25:10. Это завещание Господь оставил для всех, кто накормит, оденет, посетит и приютит братьев. Из этого следует, что наши дома должны быть открыты для Господа и Его народа. Дома наши не должны служить только нашим личным интересам. В Слове Божьем мы находим много примеров о домах верующих, которые были открыты для Господа и служения Ему. Во времена Давида гадитянин Авед-Едом 3 месяца укрывал скинию Господню, и Господь благословил его и весь дом его. Хозяин дома предоставил Господу большую горницу, и там Господь совершил Пасху и учредил свою вечерю. Первые христиане собирались ежедневно в домах, вспоминая Господа в преломлении хлеба, и апостолы учили и проповедовали ежедневно Иисуса Христа, пребывали в храме и по домам. Деяния 2.46. В Деяниях апостолов 12.12 мы читаем, что многие собирались в доме Марии, матери Иоанна, называемого Марком, и молились. Чите, устраивающей свой дом и желающей служить Господу, дано много возможностей для христианского труда. Прекрасным примером являются Акила и Прескила. Эта чита в благословенном труде посвятила себя Христу. Уже было упомянуто, что в их доме проводились собрания. Но мы еще обратим внимание на их достойный, обоюдный труд в их доме, как нам повествует Деяния апостолов. Когда апостол Павел пришел в Коринф, то они распахнули для него двери своего дома. Они жили и работали 18 месяцев и делали с ним совместно палатки. Так апостол, не имея определенного места для житья, нашел в их доме приют. Из различных упоминаний об этой дорогой апостолу чите мы видим, как он любил и уважал Акилу и Прескилу. Позже мы видим, как эта благословенная чета вместе с апостолом едет в Ефес. Вскоре в их город приходит красноречивый и следующий в Писаниях Аполлос. Когда Акила и Прескила увидели его ограниченное познание о Божьем спасении через Иисуса Христа, они приняли его в свой дом, там тактично и вежливо, в духовной атмосфере объяснили ему путь следования за Господом. Своим служением, оказывать гостеприимство слугам Божьим в своем доме, они через одного слугу приобрели прекрасное познание о Господе, и как результат Бог дал им поручение. Эти познания преподнести другому слуге. Этим они послужили благословением и большой помощью для него и многим другим. После поучительного пребывания Аполлоса в доме Акилы и Прескилы, он пошел в Ахайю, и там много содействовал уверовавшим благодатью. Мы пожнем благословенные результаты, если мы свои дома отдадим для Господа и Его служения. Гостеприимство – это важная добродетель в жизни христианской семьи. Гостеприимство – это добродушный прием людей под защиту и заботу своего дома, воплощает красоту и достоинство семейной жизни. Это благоухание учения нашего Господа Бога. Гостеприимство христиан – это маленький прообраз той милости, которая через канал спасенного сердца идет к другим. Гостеприимство должно оказываться не только тем, кого мы знаем и любим, но всем. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Евреям 13:2. Такое гостеприимство оказали ангелам Авраам и Сара. Бытие 18 глава. Они поспешили принять 3 странников и накормить их обедом. И только потом им было открыто, что это были ангелы. В наши дни ладейкийского духа безучастия и самодовольствия следует бодрствовать, чтобы отсутствие гостеприимства не стало нашей отличительной чертой характера. В наше суетное время гостеприимство приносит нам часто множество проблем, и мы стараемся найти извинения. Но будут ли наши отговорки признаны Богом? Не осудит ли Он нас, зная наши сердечные помыслы? находились ли первые христиане в лучших условиях, оказывая гостеприимство? Упразднились ли увещания Святого Писания по отношению гостеприимства в наши дни? Нам следует над этим серьезно задуматься и практиковать гостеприимство в нашей семейной жизни. Читая 4 книгу Царств, 4 глава с 8 стиха, мы находим чудесный пример гостеприимства Санамитянки. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не заходил, всегда заходил туда есть хлеба». 8 стих. Затем она предлагает мужу: «Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». 10 стих. Оценку этому мы видим в словах Елисея: «Ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе?» Посмотрим, как просто была устроена горница. Она вмещала только необходимое для отдыха и общения: кровать для сна, стол для чтения и письма, светильник и стул. Сможет ли осуществить подобное гостеприимство менее богатый христианин? Не является ли изобилие причиной негостеприимства? Мы часто стараемся предложить гостям все лучшее, соревнуясь в этом с другими. А когда у нас не получается лучше, чем у других, мы избегаем повода оказать должное гостеприимство. Постараемся же в пример для себя взять санамитянскую женщину и будем подражать ей, чтобы в нас была видна простота Христова. Господь говорит: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». 1 Царств 16:7. Гостеприимство содержит в себе простоту и сердечность, а не материальную ценность, которую один может себе позволить, а другой нет. Имеем ли мы много или мало, однако, по широте сердца, будем делиться с другими и поступать, как сказано: «Будем страннолюбивы друг ко другу без ропота». 1 Петра 4:9. Прочитаем Евангелие от Матфея 10:42. «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя Мое, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Всякое проявление гостеприимства во имя Господа будет вознаграждено, даже если это будет только стакан холодной воды. Мы рассмотрели из Слова Божьего некоторые примеры, когда двери дома были открыты для Господа и служения Ему. Пусть они нас ободрят и помогут нам наши дома предоставить Господу служение Ему. Заканчивая наш обзор христианской семейной жизни в свете Слова Божия, мы выражаем нашу просьбу Господу, чтобы мысли и стремления слушателей сконцентрировались на Господе нашем Иисусе Христе, который является центром и основой каждого христианского дома, дабы Христос был почитаем и был главой нашего дома, и чтобы только к Нему мы обращались за мудростью, милостью и верой. Тогда мы сможем верно пройти наш трудный тернистый путь на сей земле, с кротостью снося все испытания. Из наших домов польются благословенные потоки воды живой, освящая и оживляя окружающий нас мир. Вы — свет мира. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5, 14-16. Жилище благочестивых Он благословляет. Притчи 3.33. Пусть благословения Господни будут явью в каждом христианском доме во славу Того, Кто приготовил нам дом в вечном блаженстве. Во втором послании к Коринфянам 5 глава 1 стих мы читаем: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Аминь».
Дорогой друг, прослушав эту беседу, задай себе вопрос: на каком основании строится твоя семья? Или на каком основании ты думаешь строить семью? Если на твердом основании, то ваша семья будет частицей рая на земле. А если нет, то у вас будет жизнь с многими скорбями и трудностями, которые вы сами избрали как следствие неповиновения Богу. Да благословит вас Господь избрать правильный путь в жизни. Кроме этой беседы, у нас есть и другие беседы на различные духовные темы. Если вы желаете иметь информацию о том, что у нас есть, то, пожалуйста, напишите нам по следующему адресу. MEFOR PO Box 8378 Spokane, Washington 99203. Мы рады будем ответить вам.